Я начну сегодня урок с одного имени, которое мы находим в последних главах. Человек, которого звали Бецалель. Бецалель бен Ури бен Ху, который Всевышний ему дал возможность, Моше Рабейну, Всевышний дал ему возможность построить мишкан. Да, Всевышний сказал, Моше, вот этот человек, он как раз таки может построить мишкан. И если посмотрим на мишкан, там есть такое выражение, как мы в начале главы Трума, там примерно написано «Вежаханти бетухам, веасули мигдаш, веасули мишкан, вешаханти бетухам, и сделают мне мишкан, и я поселюсь в них». И сразу мудрецы задают вопрос, а почему в них, а не в нем, в мишкане? И это тоже затронем. И сегодня наша тема – это границы. Да, начну, как обычно, с вопросов. Всем понятно, что каждому нужны границы. Но иногда, когда мы ставим границы вокруг себя, то это может казаться людям, что мы превратились в холодных людей. Это может казаться, что мы гордые, не общаемся с каждым человеком. И, ну, в мире это называют, например, снобизм. Люди, которые выбирают себе определенный круг общения. И что правильно? С одной стороны, я знаю, что у нас сегодня среди слушателей, я знаю, что сегодня есть люди, которые, ну, среди нас очень активны, то есть такие темпераментные люди, которые любят общаться. И среди нас, наверняка, есть люди, которые, они такие экстраверты, они не очень любят общаться с людьми. Что хорошо, что лучше, да? Где правильное поведение? Нужно ли так или так? С одной стороны, вот люди, которые общаются открыто со всеми, они жалуются на то, что другие их используют, а потом, когда они закрываются, то им не очень хорошо. Вот где найти эту середину и как понять, что правильно для человека? Закрываться от мира. Это, ну, получается, что ты один. Кому-то это хорошо. По натуре, по сути своего создания. Кому-то это хорошо, а кому-то это не очень хорошо. Открываться миру. Кому-то это тоже, ну, потом больно. Или есть какие-то выводы, обиды, неблагодарность людей, использование людей и так далее. И что вот хорошо, да? Сегодня у меня был разговор с одним очень такой психолог-специалист, и говорили о том, что как мы говорили про отношения между мамой и ребенком. Что очень важно, чтобы мамы умели правильно давать любовь своим детям. Потому что если неправильно дают любовь, то они дают что-то, что называют любовью. Это не факт, что это настоящая любовь. То там происходит у ребенка проблема. Ребенок может дойти до разных зависимостей, разных суицидных там, мыслей и так далее. И мы, наверное, спросим себя, как это связано. А это связано так, что есть в мире люди, которые очень любят быть, скажем так, жертвой. Они выбирают быть жертвой. В смысле, мы это называем жертвой, но это не жертва. Они не думают, что это жертва. Это быть добрым. Мы называем это так. Быть очень добрым. У нас в Торе мы находим человека, персонаж, как, ну, мы его называем персонаж, но это великий наш праотец Авраам Авину. Его мидата хесед была, у него была доброта, у него была, скажем, у него изливалась эта доброта, этот хесед. Но можем ли мы найти у него какие-то поведения, которые они показывали, что такое настоящая доброта? Нужно ли человеку, который хочет делать добро другим, быть постоянно жертвой? Или это не обязательно? И если это не обязательно, то как я буду продолжать делать хесед добро и не быть жертвой? То есть это какое-то противоречие. Люди, которые изначально по сути своей, они закрытые люди. Люди, которые по сути своей, они в себе. Есть к тому причина, неважно, но и, наверное, этот вопрос не ну, такой, скажем так, он важен, но менее актуален, потому что они по-любому закрыты. Но правильно ли быть таким? Что от нас Тора требует? Что мы видим в нашей Торе? Я начал с этого великого человека, которого звали Бецалель. Прочитаю вам Раши, который приводится в Парашат Пикудей. Это глава Пикудей. Амару Бецалель, Минага Олам, Асот Тхила, Байт, Вахарках Мисим Келим Битохо. Говорит Моше Рабейну Бецалелю. То есть, что произошло? Бецалель, ему дали указание. Построй мешкан. Логика говорит, что построить мешкан, это значит, надо сделать дом для Всевышнего. Сперва построить сам мешкан, сам это сооружение, которое называется мешкан, здание. А потом уже построить вот эти вот, создать сосуды для мешкана. Минору, Арон-Кодеш, Шулхан, Мизбеах. Все это нужно было создать. Потом, когда уже есть место помещения, нет людей в мире, которые сперва покупают себе микроволновую печь или холодильник, а потом ищут себе квартиру, где жить. Сперва люди покупают квартиру или снимают квартиру, а потом покупают туда, в эту квартиру, какие-то сосуды. А что произошло у нас по факту? Было наоборот. Сперва Бецалель построил все вот эти вот сосуды, изготовил базихим, там разные совки, разные другие сосуды и так далее. Сперва сделал минору, Арон-Кодеш сделал, а потом построил здание, которое называется мешкан. Моше Рабейну был удивлен. Он говорит, почему так сделал? Минага Олам, обычай мира. Сперва делать наоборот, сперва дома, потом сосуды, потом инструменты. Говорит ему Бецалель, как шамат и мипия кадош баруху. Так я услышал от Бога. Сказал Моше, Бецалель эль гаита. Почему его имя Бецалель? Потому что ты был в тени у Бога. В тени у Бога. То есть ты кивадай как цивали кадош баруху вихен аса. А мишкан тхила вахарках асакири. Да? Бецалель говорит Моше, так мне Всевышний заповедовал, и поэтому я сделал сперва сосуды, а потом мешкан. Теперь вопрос, почему Бецалель не мог просто пойти по обычной логике, как в мире принято? Почему он сделал по-своему? Почему он по-своему, который Всевышнему сказал, не, конечно, не по-своему, как он просто придумал. А что здесь происходит? Почему Бецалель, как он смог вообще достичь вообще наоборот? То есть он пошел против течения определенного. Да, во всем мире так делают, а он пошел против течения. Как это он смог сделать? И, например, мы еще видим, сейчас оставим Бецалеля, мы увидим Авраама Авину. Авраам Авину, он символ хеседа, символ добра. Символ доброты. И Бог ему говорит, Гарешет бен Аама. Там была ситуация, когда Агарь и ее сын Ишмаэль, они себя не очень хорошо вели. Ишмаэль учил Ицхака Аводазара, Гилуэ Райот, разные грехи и так далее. Но Всевышний приходит к Аврааму и говорит, выгони, Шма Бекуля, да, слушай свою жену Сару, услышь ее. Для Авраама Вину это было очень тяжело, потому что это выгнать кого-то, выгнать людей, которые... Он же символ добра, символ доброты. Выгнать кого-то из своего дома, тем более, что не просто кого-то, а своего родного сына, который был один момент в жизни его, то есть на протяжении 13 лет он был единственным сыном у него. У него было больше сыновей. Потом Всевышний благословил был Ицхак. Такому человеку выгнать это очень сложно. Но он делает это. Всевышний говорит, послушай Саву и сделает. То есть есть момент, когда человеку нужно делать то, что надо, а не то, что он хочет. В отношении к другим людям, когда мы делим этот мир на разных видов людей, нужно понимать, что самое главное для человека – это он сам. Он сам. Когда человек начинает работать над собой, он начинает расти свою личность, выращивать свою личность, как это правильно сказать, он начинает взрослеть. В этот момент происходят у него разные сдвиги. Но когда, представьте себе, мне нужно поставить границу. Меня просит человек сделать хесед. И если я этот хесед делаю, потому что я выбрал этот хесед сделать, это хорошо. Но вопрос, как я выбирал? Я выбираю делать хесед, но кто за меня выбрал? Понимание заповеди, что есть заповедь делать хесед, то есть головой я выбирал, или это вот ощущение сердечное, внутреннее, что я обязан делать хесед всем, кто у меня попросит. Эмоциональный выбор. Когда мы делаем эмоциональный выбор, в этот момент человек уже превращается в жертву. Есть люди, которые выбирают быть жертвой. Это не противоречит. То есть есть люди, которые готовы быть жертвой. Они для этого, то есть наоборот, даже силы вкладывают. Они много сил вкладывают. И это им хорошо. Но один момент, когда ты делаешь добро другим, и ты жертва. Я когда говорю жертва, это когда ты эмоционально выбрал. То есть ты где-то услышал, что хесед – это самая хорошая вещь в мире, а ты расположен к хеседу, то и ты начинаешь жертвовать собой. В этот момент, когда ты делаешь это не выборочно, а жертвуя собой, у тебя происходит уже усталость. И один момент, в конце концов, человек устанет. Это мы находим в отношениях между родителями и детьми. Ко мне приходят родители. И когда, например, родители говорят, вот я столько-то сделал для своих детей, для своего сына, для своей дочки, и вместо того, чтобы они там вернули мне добро, так они еще не благодарны. Они еще не благодарны. И у меня есть вопрос к таким родителям. А зачем ты делал это добро? Если ты это делал, потому что ты жертва, это твоя проблема. Ты это делал, потому что выбирал делать добро, то не нужно ожидать. Это то, что я думаю, что называется границы. Границы – это не игнорировать людей. Границы – это не общаться. Границы – это быть правильным. Правильным самим собой и вне ущерб, и вне жертву. Нельзя превращать себя в жертву. Нужно постараться в границах выстроить так, что если я уже делаю что-то, то я это выбрал, потому что я понимаю, что это я хочу, а не сердечные дела меня тянут к этому. В отношениях между мужем и женой. Вообще, все отношения, мы знаем, что они одинаковые. То есть все эти отношения между родителями и детьми, мужем и женой и так далее. Это все очень связано с отношением между человеком и Богом. Есть люди, которые делают шуву. Я уже не раз это говорил. И они не выбирают делать мицвот. А за них сделали выбор. Эмоции. И они себя ощущают жертвами положения. То есть вначале, когда делает шуву человек, он очень хочет, он взрывается духовно, он прям хорошо ему, все отлично. Приходит момент, когда человек устает. И в момент усталости есть люди, которые, не дай Бог, обижаются на Бога. Есть люди, которые, не дай Бог, не знаю, обвиняют еще Бога. Но почему это происходит? Потому что у тебя нет границ. То есть ты не выбрал сам это делать. Ты не захотел. Тебя эмоции заставили, тебя обещания заставили, но ты сам это не выбирал. Люди, которые сейчас слушают меня, вы скажете, я какой-то, ну, непонятный. Конечно, человек, который выбирает Бога, он сам выбирает. А кто еще выбирает? Конечно, он выбирает. Да, но вопрос, каким инструментом он выбирает? Инструмент, который человек выбирает, который называется сердце, эмоции, то это выбор, который потом человек от него же устает. Когда у человека есть границы, это имеется человек, который выбрал головой. Почему я называю это границей? Потому что на иврите гвуль – это граница. Лягбиль – это ограничить. То есть, да, граница – ограничить. Если посмотреть на идею этого слова, то получится, что я чего-то ограничиваю в отношении людей ко мне. Я ставлю границу, чтобы ко мне люди не вторгались. Но я думаю, что, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, что гвуль именно человек должен поставить в отношении к себе. То есть имеется в виду, что он не должен вторгаться в других людей. В отношениях, например, я дам пример, если очень важно человеку начинать воспитывать кого-то, воспитывать свою жену, воспитывать своего мужа, воспитывать своих детей, когда они взрослые, воспитывать там своих сотрудников и так далее. Если у него такая есть, то есть потребность, это человек без границ. Это человек, который он не уверен в себе. Человек уверен в себе, мы сразу это увидим. Это человек, который знает, что он хочет. Он знает, что у него есть отношение прямое с самим собой. И тогда Бецалель, как человек, который выбрали построить мешкан, а если посмотрим, что мешкан он был квадратный, у него были там тоже границы определенные. Не везде есть святость. Только там есть святость. Бецалель был таким человеком, который знал, что есть Моше Рабейну. Кстати, Моше Рабейну, он на тот момент единственный, кто с Богом напрямую общается. У Моше Рабейну есть свое мнение, а у Бецалеля есть свое мнение. Как так может быть? Казалось бы, что он должен быть аннулирован как человек, как мнение вообще в отношении ко всему. Но он аннулирован был только перед Богом. И это называется граница перед собой. Когда ты ставишь границу перед собой, имеется в виду, что ты внутри себя не желаешь кого-то воспитывать, не желаешь кого-то учить. А ты внутри себя учишь, развиваешь, делаешь. Те, кто хотят присоединиться, welcome. Те, кто хотят со мной пообщаться, пожалуйста. Когда даже человек общается, есть такая сложность у некоторых людей принимать другое мнение. В основном, когда два человека, скажем так, общаются на тему, и у них два мнения, если это люди без границ, это люди, которые не умеют правильно общаться. Человек без границ, он не может принять, что есть такое понятие, что есть другое мнение. Единственное мнение, которое оно самое правильное и важное, это его мнение. И он будет доказывать свое мнение. И он будет оправдывать свое мнение. Любой человек, который оправдывается или доказывает свое мнение, когда его не спрашивают, и начинает он немножко напрягаться, например, это значит, что человек, у него нет границ к себе. Человек, когда он внутри себя, это человек, который знает, что все то, что у него есть, это от Бога. Все, что он достиг, это от Бога. И он работает с собой. Это не закрытый человек, это человек открытый. Это человек, который общается. И поэтому, если вернемся в начало, я задавал вопрос, а что лучше, быть закрытым или открытым? А это не вопрос в этом. Нет лучше закрытым или открытым. Не так хорошо или не так хорошо. Нужно быть человеком с границами. Человек с границами, он и открытый, он и закрытый. Он человек, который общается без навязывания своего мнения. Это человек, который принимает другое мнение. У меня была недавно пара одна. Они разводятся. Ну, они пришли ко мне, что все, то есть разводятся, это 100%, они не хотят ничего. Это... В таком случае я просто посоветовал, ну, не посоветовал, а предложил им пообщаться, там, часик пообщаться и расходимся. Но в чем был конфликт, да, скажем, в чем конфликт, почему они хотят разводиться? Они говорят, что они очень разные, и как она представила своему мужу, что он вообще не хочет иметь детей, а я хочу иметь детей. Окей, это нормально. Скажете, это ненормально. Но я послушал, мне стало интересно, я ему задал вопрос, скажи мне, а ты очень ответственный человек? Мне вообще, конечно, нет, я такой. Я ему говорю, ты очень ответственный человек. И из-за того, что ты ответственный, ты не хочешь вот в такую реальность приводить из того мира в этот мир детей. Это человек религиозный, соблюдающий. Даже у такого человека могут попасть такие мысли в голову, что несмотря на то, что Тора говорит, надо размножаться, но все равно у него есть какой-то человеческий фактор, он боится чего-то. Он боится, он ответственный человек, он боится принести в этот мир ребенка. Скажем, Бог поможет. Это правда. Мы знаем люди, которые с другой стороны скажут, те, кто считает, что да, нужно детей, и Тора это поддерживает. Так мы понимаем, что Бог поможет. Каждый ребенок приходит со своим благословением. Не нужно бояться привести в этот мир. Ашем дает, есть люди, которые, как мне сказали правильно на этой неделе, что есть люди, которые умоляют Бога за одного ребенка. А Бог нам дает. Не дай Бог люди, которые Бог дает, они там, не дай Бог, аборты делают. Такие вещи, которые не очень понятны. Но даже люди, которые делают не очень понятные вещи, у них есть своя версия. Оправданная она, неоправданная, правильная, неправильная, это уже не наша задача. Я думаю, что вот лично мне что помогло, это понимание, что Бог, Он хозяин мира. Кто прав, кто не прав, как это неинтересно. Бог, Он хозяин мира. Он управляет людьми, дает им выбор. И Он дает каждому ситуации в жизни. И он понимает, есть такой очень интересный Тосфот, комментатор на Талмуд. У нас в жизни еврейской было не всегда легко, точнее всегда нелегко. У нас было 2000 лет Галута, и постоянно какие-то погромы, постоянные какие-то непонимания, как жить, как дальше будет, что будет. Сейчас ситуация, наверное, тоже люди в сомнениях. И там были такие ситуации, когда люди кончали свою жизнь сами собой, то есть сами себе. Они убивали себя, бросали себя там в море. Люди, которые бросали себя, убивались. И вопрос. Мы знаем, что по Торе человек, который кончает жизнь, сам себя убивает, у него нет следующего мира, и там целый список наказаний. Посуд говорит интересный момент, но если была причина, например, не дай бог, про нас будет сказано, женщины, которые боялись, что их изнасилуют, или, например, боялись, что их там люди, есть люди, которые боятся смерти, чтобы их убивали. То есть, если есть причина физиологическая, я не знаю, я, может быть, ошибаюсь, но может быть даже и психологическая. Если есть причина определенная, что человеку было сложно, тогда это учитывается. Вы скажете, а кто убивает себя, если ему не сложно? Ну, понятно, да? Есть люди, которые это делают, но каждая история, она отдельная. Каждый проходит свой путь исправления в этой жизни. Наша задача в этой жизни, в нашем осознанном в нашей осознанной жизни, наша задача заниматься собой. Нет никакого смысла заниматься людьми. Мы это находим в книге Хафец Хаим. Мы знаем, что Хафец Хаим, Рав Исраэль Мейр из Радина, Акоэн, написал книгу Хафец Хаим, Шмират Рашон. Он приводит очень большой список там источников, доказательства, что лашон ара, злословие, оно является самым ужасным грехом, который может быть в Торе. И лашон ара, он как бы его сравнивают с запретами всех заповедей Торы. Лашон ара, это считается, у нас есть заповедь асе, делай, это изучать Тору, она считается самая высокая заповедь делай. А самая высокая заповедь не делать, та самая тяжелая заповедь не делать, это лашон ара. Это кенегед кора тура кура, это напротив всей Торы. Как будто человек говорит лашон ара, как будто нарушает всю Тору. А почему это так очень, очень серьезно? В Талмуде даже написано, что даже если люди не говорят лашон ара, но авак лашон ара, люди все говорят. Авак — это место пыли лашон ара, это намеки, это глазами там намекнул, что человек не очень. Хафец Хаим уделяет этому очень много внимания. Я вам советую каждому из вас начать изучать эту книгу. Но почему это так очень категорично, скажем так, нехорошо? Почему? Говорит царь Давид: «Майтрон лебаль халашон». Какая есть выгода у человека, который говорит лашон ара? В книге Тейлин так написано. Что имеет в виду царь Давид? Какая есть выгода человеку, который говорит лашон ара? Наслаждается этим. Как один раввин мне сказал, самый кайф — это когда ты говоришь очень жирный лашон ара, очень серьезный лашон ара. Ты услышал вещь, которую только ты первый в своем районе услышал. Это же какой соблазн это сказать. Тем более, что есть люди, которые очень любят, это мне совсем непонятно, но очень любят осуждать другие семьи. Вот в этой семье так, а ты слышал, что в этой семье так. И у него самого растут дети, растут девочки, мальчики. И вот осуждение: вот этот прекратил быть религиозным, а вот этот вышел в армию, а вот этот, вот это вот осуждение других людей, кто женился на ком, как ему повезло, как ему не повезло. Какая есть выгода у человека, который это говорит? Говорит, никакая выгода. Так почему это серьезно, это плохо? А это просто. Потому что человек не занимается собой. Человек, который говорит негатив про другого, он таким образом, некоторые из нас таким образом утверждают себя, что они молодцы. Вот видишь, они такие, а я такой. То есть я себя наполняю тем, что есть люди хуже меня. Это называется человек без границ. Человек не поставил границы от себя к себе. Это человек, который не работает над собой. Это человек, который занимается миром, не занимается собой. Стайплер мы его звали. Он говорит же, когда он родился, он хотел поменять весь мир, потом он понял, что только свою страну, потом свой район, потом свою семью, потом самого себя. То есть итог и вывод всего, что поменять нужно самого себя. Человек, который не меняет себя, он не занимается той целью, для чего Бог тебя послал в этот мир. Потому что если бы наша задача была заниматься кем-то, то мы бы были идеальными. Если мы идеальны, то мы в следующем мире, не в этом мире. Нет в этом мире идеальных людей. Наша задача в этом мире — это работать над собой, заниматься собой, смотреть свои изъяны. Я часто слушаю такие вот выражения от пар, которые говорят: мы друг другу не подходим. Это семейные люди. Вы друг другу не подходите — это очень хорошо. Вы не должны друг к другу подходить. Вы должны друг друга принимать. Кто сказал, что нужно похожи друг на друга? Нету здесь никакой задачи. Как раз таки этот корень, вот это вот, я называю это корень лашон ара, корень вот этого негатива. Это когда я не занимаюсь собой, я занимаюсь людьми. Муж занимается женой, жена занимается мужем. Каждый друг друга пытается повысить, повоспитать. И родители начинают воспитывать своих детей неправильно. И все это превращается в очень веселую историю. Никто не занимается собой. На данный момент я сейчас, да, вот у нас сейчас какая-то определенная там война, не война. Я не беру никакую сторону. Я не могу брать никакую сторону. Это мне больно за две стороны. Люди, когда умирают, это нехорошо в этом мире. У каждого есть семья, дети, жена, родственники. Это не очень хорошо. Но вместо того, чтобы поставить границы и начинать заниматься своей деятельностью, каждая сторона занимается другим, учит, как вести себя, заставляет вести себя по-своему. А зачем это надо? Каждый должен жить в своем доме, в своем мешкане, отдельно, при этом общаться, улыбаться, но заниматься не людьми, а собой. Есть такой раввин, его зовут рав Йехиэль Яковсон. Я однажды слушал его урок на тему воспитания детей. Он говорил, что есть такой пасук, царь Соломон пишет, «Ханох ланар альпидарко». Многие, он говорит, ошибаются и переводят это слово «альпидарко» – это в начале его жизни. То есть воспитывать, там царь Соломон говорит про воспитание детей. Воспитывать своего ребенка в начале его жизни. Не упусти момент. Так люди говорят объяснение. Он говорит, что это не так. Ханох ланар альпи дарко – это воспитывая ребенка по его же пути. Не по твоему пути. По его пути. Зачем нам царь Соломон это пишет? Есть такая вот как будто нужда очень большая у родителей, чтобы их дети были похожи на них. Чтобы их дети шли по их стопам. Кто это сказал? Альпи дарко. Дарко – это его путь. У каждого свой путь. У нас Тора пишет нам заповедь. Вещинантам леванеха. Ведибарта бам. Вещинантам леванеха, Тора говорит, имеется в виду, что учи своего сына Торой. То есть занимайся с ним Торой. Это духовная часть. Духовная часть. Ты с ним занимаешься, ты повторяешь с ним. Но есть дети, которые быстро схватывают темы. И медленно. Есть родители, которые заставляют и требуют от своего каждого ребенка, чтобы они были тамбидей хахами, мудрецы Торы, как будто они сейчас сами такие великие, великаны поколения. Как ты можешь требовать от того, то, что ты сам не делаешь, еще и требуешь от своих детей. А ты говоришь, я не смог, а давай пусть они смогут. Альпи дарко – это его путь. Ты рядом, ты постоянно пытаешься его услышать, найти его путь. Путь к его сердцу, путь разговор. Как разговаривать с ним? Как разговаривать с ним, я не имею в виду, как его учить. Я не имею в виду, как его заставлять думать. Нет. Когда ты его заставляешь думать, значит, это ты. Ты занимаешься им. Ты занимаешься им, а это не надо. Ты занимаешься собой. А потом сам ребенок, у него есть свой путь в жизни. И он скажет себе, я хочу быть как папа, я хочу быть как мама. Это его выбор. Я не хочу быть как папа, не как мама. Тоже его выбор. Но вот эта потребность людей заниматься другими людьми, это как раз таки люди без границ. И поэтому у этих людей, которые занимаются другими, нет своего спокойствия, нет своей личной жизни, нет своего пространства. Они обижены на все и на всех, они на детей, или на родителей, или там, неважно, на кого, все виноваты в его судьбе. А может быть, ты сам эту судьбу создал? Может быть, ты сам ее создал таким образом, что ты не занимаешься собой вообще. Ты постоянно ищешь, кого осуждать, постоянно говоришь о ком-то, постоянно кого-то воспитываешь, кого-то направляешь. Не нужно это все. Это не делает человека личностью. Это не делает человека, это не дает никакого продвижения человеку лично. Это деградация. Сам человек, в конце концов, когда ему будет 60-70 лет, он не поймет, почему он несчастный. А это очень просто. Счастье находится у тебя, внутри тебя, не на улице, не там где-то. И зависть, и ненависть, все качества, которые... гнев, все качества, которые они... негативные качества, они включаются от того, что человек занимается кем-то, а не собой. Заниматься собой называется поставить границы, но границы не перед людьми, а границы перед собой. Я не должен прекращать общаться с людьми. Я не должен считать, что я кто-то. Это не гордыня. Я когда ставлю себе границы, то я знаю, что гордыня – это плохо. Надо быть гордым. Надо быть скромным. Надо выбирать быть бальхесен. Надо выбирать, делать. Но когда ты выбираешь быть бальхесен, делать добро другим, спроси у себя, это твой выбор или это эмоциональный выбор. Ты хочешь этого? А если ты уже делаешь этого, не надо ожидать от других ничего. Это твой выбор. Ожидание от других людей, это значит, что ты не выбирал. Ты ожидаешь, что вот сейчас сделал добро, они же должны понять мое добро. А почему они не понимают мое добро? А потому что так не делают. Кто хочет, поймет добро. Кто не хочет, не надо понимать добро. А Бен Ишхай пишет, что когда ты сделал добро, повернись и убегай. Как убегать? Я же сделал добро. Убегай. Потому что есть разные объяснения этому. Я думаю, что объяснение простое. Если ты сделал добро, повернись и уходи. Все, на этом миссия закончилась. Ты не должен, потому что это твой выбор. Ты занимаешься собой. Ты хотел сделать хэсэд. Сделал хэсэд. Уходи. Есть люди, которые дали большие деньги в разные заведения, синагоги и так далее. Ожидают какие-то оценки, ожидают какие-то таблички. Окей, хорошо. А если не такую табличку он поставил, размер меньше немножко, то он уже обижается. Почему этому дали большую табличку, а мне меньше табличку повесили? И начинается, это что такое? Ты занимаешься зачем им? Ты выбрал, сделал хэсэд. Сделай хэсэд. Я лично знаю многих людей, которые дают много денег на пожертвования, на хэсэд, на добро, на хорошие благотворительные дела. Их имена нигде не указаны. Они нигде не находятся, нигде не написаны, нет табличек. Это то, что Ашем ценит. Почему? Это знак, что то, что он сделал, он выбрал. Он выбрал, он хочет продвигаться, это его мицва, это он. Это называется оценил мицву. Это называется, что ты выбираешь быть правильным человеком, это ты занимаешься собой. Ты не ищешь благодарности, ты не ищешь фидбэк, ты не ищешь ничего. У тебя это твой выбор. Поэтому границы, я это называю так, границы это быть человеком, который занимается сам собой. Занимается собой, и если ты занимаешься собой, ты понимаешь, что хорошо быть бальхесом, хорошо помогать людям. Нет проблем, твой выбор. Ты никогда не почувствуешь себя жертвой. Чувствуют себя жертвой те, которые заставляют себя делать, а не те, которые выбирают делать. Мы можем сказать, что есть люди, которые они используют других людей. Но если ты не захочешь, тебя не используют. Ты, потому что у тебя есть свое мнение, у тебя есть ты. Если ты видишь, что тебя используют, ты не хочешь этого, ты прекращаешь этот же момент. Дай Бог, чтобы у нас получилось правильно выстраивать свои границы, свои вот эти вот личные границы внутри себя. Мы должны понимать, что когда мы выстроим свои границы, мы тогда и сможем правильно понимать наши деяния в заповеди. Почему ты соблюдаешь шаббат? Ты это выбрал? Ты хочешь, чтобы у тебя было... Ты хочешь связь с Богом? И тебе сказали, что есть такая сгула, есть такая сгула, шаббат будешь соблюдать, и все будет хорошо. А потом раз нехорошо, потом еще Бог виноват, или шаббат виноват. Делай десятину, у тебя будет богатство. Не получилось богатство, значит, Бог виноват. Это не так. Ты делай мицвот, потому что ты выбираешь их делать. Делай добро, потому что ты хочешь это делать, а не потому что ты послышался, у тебя наслушался там разных обещаний. Наслушался обещания, ну, значит, это эмоциональный выбор. Эмоциональный выбор, он ни к чему хорошему не приводит. Ты не работаешь над собой. Дай Бог, чтобы у нас это получилось. Это даст каждому из нас, я уверен, и в личном продвижении, в отношениях продвижения, и между Всевышним и тобой продвижение. Дай Бог, чтобы получилось.
Амин, амин. Спасибо большое, уважаемый рав Арье. Я вижу, Татьяна тянет руку, значит, у нее есть вопрос. Татьяна, добрый вечер, мы вас слушаем. Татьяна из Амстердама, пожалуйста, у вас есть возможность задавать вопрос голосом. Вы тянули руку. Окей, видимо, по ошибке такое бывает, люди поднимают руку. Хорошо, тогда я задам вопрос такого характера. Смотрите, евреи вообще, она как бы нация, считается нация советов, да, Израиль страна советов. В каких случаях можно давать советы и не бояться приступить к границе?
Советы дают, если спрашивают совет. Это первое правило. Советы не дают, когда я думаю, что нужно дать совет. В этот момент я прекращаю уже быть услышанным. Если я подумал, я увидел ситуацию, я начинаю думать, что сейчас вот там совет, это значит, я уже нарушил свои границы к себе. Потому что тебя не спрашивают, ты не отвечай. Если тебе задают вопрос, а можно с вами посоветоваться, это следующий этап. То есть там нужно, чтобы человек почувствовал, что ты не советуешь ему, а ты делишься мыслью. Потому что если я начинаю советовать кому-то, то каждый из нас же он умный, как вы сказали, нация советников. Мы все знаем все, что нам можно посоветовать. И даже когда мы обращаемся, часто люди обращаются за советом, чтобы услышать, что то, что они знают, они подтверждают таким советом. Заведомо он знает ответ, он просто задает вопрос, чтобы подтвердить свое мнение. Этот человек не услышит, если я начну советовать ему, то это не будет истина. Он не найдет свою истину. Поэтому я думаю, что когда просят совет, нужно сперва выяснить, зачем ему этот совет, если он знает ответ или не знает ответ, и попытаться поделиться только мыслями, а не быть как бы человек, который такой все знает, и теперь сейчас я вот даю тебе совет, потому что ты ничего не знаешь. Потому что потом я не буду услышан, и я не смогу передать мысль. Это будет оправдание, это будет ты не понимаешь меня, это будут разные такие вот моменты, которые, в принципе, нормально, когда я начинаю кому-то советовать. Не нужно никому советовать.
Спасибо вам большое. Дорогие друзья, я напомню, что рав Арье, он у нас еще и семейный консультант, не только опытный психолог, но и семейный консультант, как вы поняли из контекста. И не могу не задать такой вопрос. Наверное, сейчас это очень популярная такая вещь, как ревность. У всех есть какие-то гаджеты, есть частная переписка и просто там какие-то подписки, и у всех чешутся руки, хочется заглянуть. Это тоже нарушение границ. Расскажите, если возможно, как это влияет на семейную жизнь, нарушение таких границ. И можно ли это делать по Аллахе?
Да, ну это хороший вопрос. Это, если я правильно понял вопрос, можно ли нарушать другому границу?
Да, да, да. Мы говорим, например, про супругов. Потому что многие считают, ну, слушай, мы же с тобой муж и жена, можно все. Да. Ты вообще мне принадлежишь, и твой телефон тоже.
Да, ну это опять, это как раз таки вот это вот не очень хорошее поведение между, вообще в отношениях это не очень хорошо. Почему? Потому что это показатель то, что она занимается им. В здоровой семье мы друг другу доверяем. Если мы не доверяем, то мы занимаемся уже не тем. Получается, если доверие оно нарушено, то это уже сдвиг отношений. Можете сказать, что он дает повод, или она дает повод, и есть смысл проверять, и как бы есть подозрения и так далее. Но пока у нас есть такая поговорка «не пойман, не вор», и это даже в Аллахе так, то есть когда муж подозревает, Тора нам пишет как, муж подозревает, что его жена ему изменила, то он берет ее в храм и там пьет на воду специальную, и потом, если она не согрешила, то она выздоравливает, и там у нее рождаются дети и так далее. То есть мы видим, что иногда бывает, что заходит к человеку какая-то ревность. Аризаль объясняет эту ревность, почему это происходит. Нехнасабу руах, душа написано, что он человек, который сам чистый. У нас сегодня таких людей почти что нет. Поэтому наша ревность, она не чистая ревность. Она ревность из-за ревности, из-за плохих качеств. Но я не знаю, как, есть каждая ситуация в семейных отношениях, она отдельная, но понятно, что это нездоровые отношения, когда у жены есть причина лезть в телефон к мужу или наоборот. Если есть уже причина, почему она лезет туда, значит, не хватает в отношениях разные моменты. Это может быть внимание, это может быть любовь, это разные вещи, это уже индивидуально. Но понятно, что здесь сдвиг в семье, это нехорошо, это неправильно. Здоровая семья не проверяет телефон друг друга, они доверяют.
Спасибо большое. Запрет Рабейну Гершома действует в наши дни?
Конечно.
Спасибо.
Еще как.
Еще как. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, не теряйте времени, такой возможности, особенно те, кто в Зуме, у вас есть возможность задавать вопрос голосом. Я задам еще один вопрос, и если у вас не найдется, уважаемый класс, то будем тогда отпускать нашего лектора, тем более он сейчас в Москве, и у него время позднее. Вопрос с подростками и с детьми. С какого возраста, вообще, если это допустимо, с какого возраста можно нарушать границы ребенка? Вернее, до какого возраста? И вообще, это можно или нет?
Изначальное понимание нарушения границ, оно не должно быть от 6 лет. То есть это время, когда ребенок уже начинает выбирать. И ребенок должен понимать, что у него есть свободное свое пространство. У него должен быть свой шкафчик. Если нет места, то как минимум, не знаю, отдельный, не знаю, полочка отдельная. У него должна быть отдельная жизнь. То есть это уже с маленьких лет, 6 лет, 7 лет уже можно воспитывать ребенка вот это вот понимание, что мы тебе не лезем, мы тебе доверяем. И таким образом, когда есть доверие между родителями и ребенком, ребенок сам откроется. Почему дети закрываются от родителей? Почему они хотят скрывать чего-то? Потому что они боятся реакции родителей. Родители, они воспитатели. Родители, они вправляют мозги. Они постоянно чего-то воспитывают в ребенке. И это потихонечку, когда уже ребенку стоит там 16-17 лет, начинает мешать, поэтому есть проблема между родителями и детьми. Но если есть доверие между ребенком и родителем, нет причины, почему ему чего-то скрывать. Начинается скрытность, начинается, когда нет островка доверия в этих отношениях. Когда мы доверяем друг другу, то ребенок сам доверяет информацию родителям. Он не будет скрывать, он скажет все то, что у него происходит. И не будет причины искать, я не знаю, там, как открыть его, как взломать его гаджет, чтобы посмотреть, что он там делает. Бывает, это все начинается с того, что родители неправильно выстраивают отношения. Потому что это основа. То есть основа – это правильное отношение, здоровое отношение. Доверие. Когда я доверяю своему ребенку, и он доверяет мне, его информацию. И это у нас с женой было часто вот эти вот разговоры, у нас, слава богу, есть дети, которые уже подростки и взрослые. И вот я часто слышу от нее такое выражение, что доверяй. То есть у меня есть такая иногда проблема, что была такая проблема, что ну, сложно доверять, потому что мы росли по-другому, нам не очень доверяли. И это мешает. Это очень мешает в отношениях. Когда ребенок, он чувствует себя хорошо, у него его принимают, его слушают, его, скажем так, рядом с ним постоянно его родители, не учат его рядом с ним, не обучают его, а просто рядом имеется в виду, они его слушают, и не осуждают. Они его слушают, и они просто делятся мыслями. Тогда в этот момент ребенок понимает, что можно с кем... Можно доверять этим людям, и он не будет причиной скрывать чего-то. Не нужно будет ходить и искать его гаджеты.